Поход по магазинам и Салли Ломакс. Наиболее бредовые теории заговора предполагали, что кролики стремились к галактическому господству. По крайней мере, математически, рождаемость, увеличивающаяся по экспоненте, позволила бы сначала заселить кроликами весь земной шар, а затем выйти за пределы планеты, сначала преодолев первую космическую, а потом приблизившись к скорости света. Представлялось это в виде космической капсулы, толкаемой бесконечно размножающимися кроликами. Назвали это кроличьим гипердвигателем. Несмотря на мои страхи, инцидент с Фентоном ДГ-6721 не привел ни к каким страшным последствиям, да и меня больше не просили предлагать имена для задержания. После двух дней бесплодных поисков ушастого 7770 меня попросили вернуться к другим обязанностям. Это сильно задело Безухова, который горько жаловался всем подряд о том, как его расследование зарубили на корню. Он несколько раз подавал прошение о возобновлении действий, но к пятнице расследование вовсе заморозили, а его начальство сослалось на нежелательное внимание со стороны предвзятых СМИ к проекту «Мегакрольчатник». Так что выходные показались мне настоящим благословением. Поход по магазинам Пипа и Бобби, похоже, прошел очень хорошо. Когда они отправлялись туда, то в основном молчали, но когда вернулись, уже оживленно беседовали. Пипа была очарована Бобби, и несмотря на огромную разницу между нашими видами, у девочек нашлось много общего. Ориентированность на карьеру, любимая еда, политический активизм, таксономическая классификация, они обе принадлежали к классу млекопитающих, и феминизм. На тему последнего у Бобби как раз и имелись интересные мысли.
«До человечивания наше общество было матриархальным, и все работало как надо. Самцы были, по сути, телохранителями, с которыми расплачивались правом на случку. Но проблема в том, — продолжала Бобби, — что очеловечивание дало нам не только физические черты вашего вида, но и социальные. В частности, мы переключились на патриархальную систему. Почти сразу же самцы осознали, что в этой новой системе они могут делать то же, что и раньше, и при этом еще извлекать для себя дополнительные выгоды. Проще говоря, они хотели, чтобы мы приняли некоторые аспекты того мужецентричного безобразия, в котором живете вы».
«И как вы с этим разобрались?» — спросила Пипа.
«Ну,
— с улыбкой сказала Бобби,
— у кроликов власть находится у тех, кто контролирует средства размножения, так что мы сказали самцам, что если они не согласятся принять конституцию равенства полов из 9 пунктов, то могут забыть о сексе. И долго это продолжалось. Как выяснилось, их хватило всего на 17 дней воздержания».
Она рассмеялась.
«Я тогда еще не родилась, но все говорят, что они просто на стены лезли. К слову, крольчихи тоже, но, думаю, когда ты горячо желаешь чего-то добиться, любые жертвы того стоят».
«А что за 9 пунктов Конституции?» — спросила Пипа.
«Да самые обычные», — сказала Бобби. «Все то же самое, о чем вы, фады, постоянно разглагольствуете, но со скрипом вводите. Самым важным, насколько помню, было то, что оба пола должны быть представлены в строго равных долях во всех органах управления, будь то государственные или корпоративные. Одновременно с этим мы составили долгосрочный план по снижению, судя по всему, врожденного чувства и иерархического превосходства у самцов, чтобы устремиться к генетически обусловленному многообразию».
«С помощью образования?» — спросила Пипа.
«Нет», — ответила Бобби. «Мы решили подправить токсичных мужиков на эволюционном уровне, где наши усилия могут изменить все надолго. Проще говоря, мы не даем напористым байроновским кроликам-красавцам, а вместо них плодимся сложками. С неплохими, милыми кроликами, которые, скажем так, не такие импульсивные, немного вялые и не готовы идти на ненужный риск. Скучные даже. Эволюционная биология очень занимательна, но если вы хотите воспользоваться ею, чтобы кардинально изменить общество, то нужно действовать с прицелом на будущее. Думаю, мы увидим результаты через 1000 поколений».
«То есть уже в следующем году», — осмелев сказал я. Но она хорошо восприняла шутку и в голос рассмеялась.
«Или раньше. Никогда нельзя недооценивать чье-то единение и приверженность цели, направленной на изменение существующих порядков».
Пипа и я притихли, задумавшись над словами Бобби. У людей единение и приверженность цели были скорее похожи на расплывчатые соглашения и меркантильный мухлёж. «А что сами самцы думают о попытке вырождения их мужского шовинизма?» — спросил я.
«Мы решили, что лучше им не говорить. И вы ни слова, особенно Доку. Он классный отчим, амбициозный, забавный, прирожденный лидер, и у него просто нескончаемый запас скабрёзных стишков».
Но если мама хочет оставаться преданной плану по снижению уровня мачизма, следующий помет ей придется заводить с кем-нибудь не таким активным».
Я подумал о Коне и о том, что она сказала о Руперте, недостаточно дурной. Так вот, что она тогда имела в виду. «А что, если это не сработает?» — сказал я. «Вдруг окажется, что вашему обществу для процветания нужны такие самцы, даже со всеми их недостатками».
«Тогда мы станем действовать в точности да наоборот», —
просто сказала она.
«Понимаете, если вы не будете пытаться притворить такие идеи в жизнь, вы никогда не узнаете, работают они или нет».
«Ух ты!» — сказала Пипа. «Ты прям серьезно относишься к этим социальным проблемам».
Бобби улыбнулась.
«Как и все кролики». «Какой же ты милый!»
— сказала Кони, когда я проводил Бобби до двери Хэмлок Тауэрс. Миссис Кролик улыбнулась и моргнула своими большими глазами. Я снова почувствовал теплый, землистый запах. Бобби спросила Пипу, не хочет ли она посмотреть ее коллекцию сувениров с Риком Эстли. Пипа сказала: «Конечно хочу, это же круто», и они вместе ушли в заднюю часть дома. По возможности кролики избегали высоты, и поэтому старались не подниматься на второй этаж. Лазание по лестнице на спор считалось среди них экстремальным видом спорта. Примечание. Как ни странно, они умели забираться высоко, просто не любили. Кролики, служившие в авиации, считали это своим долгом и вскоре привыкали. Конец примечания. «По-моему, они подружились», — сказал я.
«Похоже, что так», — сказала Кони, а затем, понизив голос, прибавила. «Слушай, спасибо, что не рассказал доку о том, что мы столкнулись в Уэйтроуз. Я что, правда съела маленькую жемчужину в овощном отделе?»
Я кивнул, и она поморщилась.
«Ничего хуже, чтобы подтвердить стереотипы, я сделать не могла. Мне очень неловко, и прости, что сбежала. Семейные обстоятельства заставили».
«Это из-за Руперта?» Она вопросительно посмотрела на меня.
«Какого Руперта?»
«Кузена, с которым у тебя интрижка». Она сильно призадумалась.
«Я знаю 34 Рупертов. Все они мои кузены, и с 9 из них у меня была интрижка. Ты не мог бы уточнить, о ком речь?»
«Он со стороны матери, мужа, дочери, сестры твоего отца».
«Ах, этот Руперт! Нет, с ним ничего не сложилось. Я спала с ним, но думала о другом. А так ведь отношения не построишь, верно?»
«Мне-то откуда знать?»
«Как бы там ни было»,
— сказала она, быстро переключившись,
— «семейные обстоятельства. Это Диана Кролик, моя 13-юродная сестра со стороны тети отца, парня дочери сестры тети моего отца. Ее поймали за пределами колонии без пропуска, и мне пришлось поручиться, чтобы ее выпустили. Ты когда-нибудь бывал в колониях?»
Колонии, по сути, представляли собой подземный крольчатник. Темный, теплый лабиринт, место, где людям обычно были не рады, если только их не пригласили. Мне было суждено вскоре побывать там в день битвы за Мэйхилл в первый и в последний раз. Но до того дня еще оставалось 2 месяца, да и видел я там только подвальное помещение молельни и небольшую рощицу наверху холма. «Нет», — сказал я, — «ни разу».
«Сходи, советую. Там проводятся экскурсии, знаешь. Можно заглянуть за кулисы жизни другого вида, попробовать морковный джин, покурить корень одуванчика, понаблюдать вживую за множественными родами и всякое такое».
Она постепенно затихла, и несколько секунд мы стояли молча, глядя друг на друга. Я вспоминал наши разговоры в университете, и, наверное, она думала о том же. Тогда мы обнаружили, что можем говорить почти о чем угодно, и вели разговоры на самые разные темы. Иногда о политике, иногда о кино, иногда вообще ни о чем. Но, по крайней мере, для меня в нашем общении было нечто большее, чем болтовня и дружеская близость. Я проникся к ней теплыми чувствами, насколько бы смешно и нелепо это ни звучало, и я всегда гадал, чувствовала ли она то же самое.
«Что ж», — сказала она, прерывая неловкую паузу, «нам с тобой нужно будет как-нибудь встретиться, поболтать обо всем».
«Да», — сказал я, — «было бы неплохо». Повисла еще одна долгая пауза. Думаю, она хотела, чтобы я о чем-нибудь заговорил, но я был в этом не уверен и поэтому глупо молчал. «А куда делась Розалинд?» — наконец спросил я, вспомнив вторую из двух крольчих на кампусе. Она тогда была очень увлечена рентгенно-структурным анализом.
«Ее соисследователи получили Нобелевскую премию по физике», — сказала Кони. «Тогда животным еще не разрешалось ее получать. Потом она какое-то время работала в B&Q и воспитала 8 детей. В свободное время ради интереса расшифровывала линейное письмо А.
Примечание. Линейное письмо А – это минойская система письменности, которую использовали между 1800 и 1400 годами до нашей эры. Считалось, что ее невозможно расшифровать. Конец примечания.
«Когда я о ней слышала в последний раз, она работала на Кроль Труд, собирала дверцы для микроволновок. А что насчет твоего друга Кевина? Он закончил универ?»
«Нет», — ответил я. «Отчислился на втором курсе, лет 10 бездельничал. Потом ему повезло, сошелся с какими-то вундеркиндами и сколотил состояние прямо перед обвалом в 2008-м. Сейчас живет в Гернси».
«Понятно»,
— сказала она, и мы снова замолкли.
«У них получилось собрать больше?»
— спросила она. «Больше чего?»
«Денег, чтобы мы съехали».
«Думаю, вы уже можете назвать почти любую цену». Она рассмеялась, а затем сказала мне, что ей нужно идти мариновать морковки к обеду. Я вежливо улыбнулся и развернулся, чтобы уйти. Я сделал примерно 20 шагов, лишь тогда услышал, как закрывается входная дверь. Видимо, она смотрела мне вслед. Пипа вернулась через 3 часа и сразу же исчезла в своей спальне. «Какая у Бобби должна быть внушительная коллекция сувениров Рика Эстли», — сказал я, когда она скользнула мимо. Мне эта шутка казалась гораздо более смешной, чем была на самом деле.
«Ха-ха»,
— саркастически ответила Пипа и через полчаса вернулась, одетая в штаны, простую голубую блузку и тимберленды. «Ты куда-то идешь?»
«На вечеринку с Бобби».
«На кроличью вечеринку?»
«Да»,
— широко улыбаясь, ответила она.
«На дикую кроличью вечеринку. По пути заедем за Салли. Ей давно хотелось попасть на вечеринку к кроликам, но ее ни разу не приглашали».
«Ну, хорошо. Только напиши мне, если задержишься там позже полуночи», — сказал я, затем прибавил. «А не простовато ли ты оделась для вечеринки?»
«Бобби сказала, что одеваться нужно неброско», — сказала она. «Кролики не приветствуют показушничество, да и в туннелях обычно немного грязновато».
«Погоди, погоди», — сказал я, вдруг забеспокоившись. «Туннели? Ты едешь в колонию?» Она, похоже, совсем не переживала из-за этого.
«Там будет Бобби, она за нами присмотрит. Куча ребят, которых я знаю, туда ездили, а те, кто не ездил, вроде как считаются лузерами».
Я молчал.
«Лузер значит не клевый, а не идиот», —
подсказала она. «Я знаю, кто такой лузер. Но крольчатники, они... Ну, они разве подходят для вечеринок?»
«Уплотненный грунт», — сказала Пипа. «Никаких ступенек, гладкий, как асфальт. И я могу о себе позаботиться».
«Я знаю, что можешь, просто... В общем, я тебе запрещаю». Она немного растерялась. Я всегда позволял ей делать и пробовать все, что она хотела, и быть кем угодно. Поэтому ее скорее удивила моя позиция, а не требование, которое, как мы оба знали, она могла и собиралась проигнорировать. Все-таки она была уже взрослой.
«Почему? Руки и лапы над бездной, разве не так?»
Вообще-то она была права. Молодежь нередко ходила в колонии на кроличьи танцульки, и там было совершенно безопасно. Пятый круг Лага проповедовал гостеприимство, которое порождает гостеприимство, завершая круг уважения, понимания и терпимости. Но я беспокоился не об этом. Если мое имя все-таки выдали подполью, то они могли попытаться достать меня через Пипу. Возможно, это был мой параноидальный бред, но отцам, когда дело касается их дочерей, параноидальный бред всегда кажется убедительным. «Я не могу сказать тебе почему. Нельзя и все».
«Пап»,
— сказала она, глядя на меня так, как смотрела Елена, когда у меня не было никаких шансов выиграть в споре.
«Родительские запреты работали, когда мне было 13, а сейчас уже нет. Если у тебя и правда есть повод для недовольства, я выслушаю. Если нет, я ухожу».
Я немного поразмыслил. «Хорошо, но если тебя спросят, назовись по фамилии матери». Она помолчала, затем сказала:
«Если тебе так будет спокойнее».
«Мне так будет спокойнее». Снаружи раздался автомобильный гудок, и Пипа, весело махнув мне рукой, схватила куртку с сумкой и в мгновение ока выскочила из двери. Я пошел за ней наружу, где Бобби уже стояла рядом с другой большой американской тачкой из 70-х, «Шевроле Импала», как я узнал позже. Это было лицензированное кроличье такси обычной оранжево-зеленой раскраски, и я заметил, что водитель, лабораторный кролик в униформе компании, частично скрывал свою морду за солнцезащитными очками. Он вылез из машины, чтобы открыть Пипе дверь. Я просто стоял, чувствуя себя встревоженно и глупо, и по-отцовски, как вдруг лучи садившегося солнца заиграли на его длинных, изящных ушах. Мое сердце замерло. Рисунок сосудов на его левом ухе был похож на приплюснутую розу Тюдоров. Это был Джон Ушастый 7770. Он стоял прямо здесь, передо мной, во всей своей пушистой красе, живьем. Черт! Пока я не мог сдвинуться с места, думая, что же мне делать, он вернулся к водительской двери, затем обернулся и, увидев, что я пялюсь на него, приопустил свои темные очки и подмигнул мне, щелкнув языком. Затем он залез в машину, и через несколько секунд они не спеша двинулись прочь. Пока они уезжали, я запомнил номер, затем дождался, когда машина скроется из виду, и лишь тогда бросился в дом. «Всегда помни, если ты видишь кролика, он тоже видит тебя». Я вбежал в кухню, схватил свой мобильник и набрал номер экстренной помощи Крольнадзора, который был у меня первым в списке быстрого набора под кодовым именем «Тетушка Вера». Мне всего лишь нужно было сообщить о машине, и дежурный офицер сделал бы все остальное. Учитывая, насколько важен был этот ушастый, его наверняка остановят еще до того, как они доберутся до Херрифорда. Я назвал оператору мое имя и номер сотрудника, и они, согласно инструкции, попросили меня сказать «Да, вы правы», если меня принуждают звонить или если я был скомпрометирован. Я сказал, что неверно ни то, ни другое.
«Можете говорить».
Я открыл было рот, но затем закрыл его. Из-за того, что Безухий пометил ушастого как возмутителя порядка, опасного преступника и вероятного скакуна, скорее всего, при задержании может быть применено оружие, а в машине находилась Пипа. «Ой», — сказал я, быстро соображая, — «не тот номер? Вообще-то мне нужно поговорить с отделом кадров. Я завтра не смогу выйти на работу».
«Завтра воскресенье».
«Значит, в понедельник», — сказал я. «Я позвоню им утром». «В понедельник утром». Дежурный снова спросил меня, все ли со мной хорошо, а затем, убедившись, что я либо идиот, либо пьян, либо и то, и другое, повесил трубку. Я положил телефон и прислонился к краю кухонного стола, стараясь успокоиться. Пипа всего лишь пошла на кроличью вечеринку с Бобби и Салли. Она ходила и в более опасные места, и в более плохую компанию. Пипа была здравомыслящей девушкой. Она напишет мне, если ей что-нибудь понадобится, а что до ушастого 7770, он был водителем кроличьего такси. Все поездки записывались. В понедельник я сразу же узнаю его имя. Я побрел в гостиную и сел смотреть «Мастер-шефа» по телеку. Сегодня в программе участвовала необычно яркоглазая дикая крольчиха по имени Сью Пэттон Кролик. Судя по всему, она владела модной пекарней на Брик-Лейн под названием «Империя заячьих булочек», хотя я до этого момента о ней и не слышал.
«Итак, Сью», — сказал Грег, — «что ты нам сегодня приготовишь?»
«Я думала начать с трех блюд из морковки»,
— немного нервничая, сказала крольчиха со спрятанными в высоком поварском колпаке ушами.
«Морковка в собственном соку, морковный песочный пирог и прожаренные мини-морковки».
«Хорошо», — сказал Грег. «А что на десерт?»
«Морковное суфле», — сказала Сью, «с карамельно-морковным соусом и морковной крошкой».
«Хм», — сказал Грег. «А ты не думаешь, что морковки будет слишком много?»
«Я на это рассчитываю».
«Хорошо. У тебя есть 60 минут, чтобы притворить мечту в жизнь».
Сью внимательно отобрала ингредиенты из 19 различных видов морковки, а затем принялась их резать.
«Ты не смываешь землю?» — спросил Грег,
глядя ей через плечо на то, как она готовит морковь.
«Она добавит в основные три блюда особые нотки», — сказала Сью. «Моя сестра любит добавлять для вкуса одного или двух земляных червяков, но ее всегда тянуло на что-нибудь эдакое».
В ту секунду зазвонил дверной звонок. Не в телевизоре, конечно же, а наяву. Это был Тоби.
«Она ушла с Салли и Бобби», — сказал я ему, когда он спросил, дома ли Пипа.
«Салли и кем?»
«С Бобби Кролик», — сказал я. «Живет тут в соседнем доме. Они ушли на вечеринку».
«Она пошла на зайчью тусовку с Салли и каким-то кроликом?»
«Бобби девочка», — сказал я, сокращенно от имени Роберта, «как в «Детях железной дороги».
«Ах, да, Дженни Эгатор».
«Она самая. И послушай, даже когда мы не на работе, нам стоит называть их кроликами. Зайки, зайчи, не...»
«Да-да, знаю. Все просто с ума посходили с этой политкорректностью. Они ведь и правда зайцы. Так же, как и мы, люди. И потом, они же называют нас фады, что не менее оскорбительно. Тот же шовинизм, только наоборот».
«По-моему, это не так».
«Что не так? Не оскорбительно или не шовинизм?»
«И то, и другое. Думаю, это ложное тождество. Он пожал плечами.
«Да пофиг! Я и не знал, что Пипа дружит с кроликами!»
В словах «дружит с кроликами» послышался уничижительный оттенок. Эта фраза, как и, например, «я могу вам чем-нибудь помочь», в устах британцев могла прозвучать как любезно, так и крайне враждебно. «Пипа хорошо относится ко всем, кто хорошо относится к ней», — сказал я.
«Она могла предупредить меня, что собирается на гулянку», — сказал он. «Я сам не пошел на несколько вечеринок, чтобы побыть с ней».
Он говорил так, словно имел какое-то право распоряжаться Пипой, и мне это вдруг сильно не понравилось. Его взгляды всегда казались мне сомнительными, да и коллегой он был не самым приятным. Что уж там, он был настоящей занозой в заднице, почти никогда не приносил чай, без конца подлизывался к Куницыну и Флеминг и никогда не соглашался сгонять в Аскарис за булочкой и нормальным кофе. В тот же миг я решил, что больше не хочу оправдывать его и считать, возможно, неплохим парнем. «Я ей передам», — сказал я, гадая, когда же Пипа наконец его бросит, и не могу ли я как-нибудь поспособствовать этому. Он несколько секунд молчал, позвякивая ключами в кармане. «Что-то еще?» — спросил я.
«Мэйхилл, верно?»
Ему не нужно было спрашивать. Следующая ближайшая колония находилась в Бодмине. Так что, пожелав мне спокойной ночи, он ушел. Когда я приготовил себе кофе и вернулся смотреть «Мастер-шеф», Грег уже пробовал стряпню «Сью кролик». «Скажу честно», — сказал он, — «я не очень люблю морковь. Но в этом блюде столько теплых оттенков, которые дополняют друг друга и создают неожиданно приятный вкус». Все приглашенные повара сказали приблизительно то же самое, причем довольно изумленно. Я решил, что Сью кролик пригласили просто для галочки, и никто не ожидал, что она пройдет дальше в соревновании. «Гениально! Просто гениально!» — сказал Грег, пробуя морковное суфле с томным вздохом, опустившееся под его ложкой. «Хотя, пожалуй, сахара нужно побольше». Сью кролик с легкостью прошла в следующий раунд, а затем началась режиссерская версия «Пока ты спишь», и я уснул. Меня разбудила хлопнувшая дверь машины и ни с чем не сравнимая трескотня мощного восьмицилиндрового двигателя. Я посмотрел на часы. 2 часа ночи. Входная дверь со скрипом приоткрылась, мы никогда ее не закрывали.
«Ты еще не ложился?»
— спросила Пипа, когда я вышел в прихожую. Уснул на диване перед телевизором.
«Прости», —
сказала она, поняв, что я не лег спать из-за нее.
«Я бы тебе написала, но у меня украли телефон».
Я наклонился, чтобы обнять ее. От нее пахло землей, бренди и табаком из одуванчиков. «Ничего страшного», — сказал я. «Привет, Салли».
«Здрасте, мистер Нокс», —
заплетающимся языком проговорила Салли, прислонившись к дверному косяку. Она выглядела потрепанной, и ее юбка была надета задом наперед. «Ну так что?» — сказал я. «Чаю хотите?»
«Не, спасибо», —
сказала Пипа и направилась в свою комнату, бедром толкая Салли перед собой.
«Салли, нужно в душ, а потом мы пойдем спать. Расскажем тебе все за завтраком».
«Я бы хотела заранее заказать ведро кофе», — пробубнила Салли, «и таблетку парацетамола размером с крышку от люка».
Я подождал, пока не услышал шум включившегося душа, а затем позвонил миссис Ломакс, чтобы сказать ей, что с Салли все хорошо, и ее можно будет забрать утром. Вообще, тем вечером мы говорили уже трижды. Она предлагала прийти ко мне с ланкаширским хот-потом, которого наготовила так много, что одной не съесть. Уже не в первый раз с тех пор, как не стало мистера Ломакса, она предлагала провести вечер наедине. И я не в первый раз сдержанно отказывался, хотя Пипа и Салли обе неоднократно предлагали мне пригласить ее. «Вы не останетесь разочарованы», — как-то недвусмысленно сказала мне Салли.
«Колония номер один?»
— сказала миссис Ломакс, когда я сообщил ей, куда они поехали. Обычно она понятия не имела, чем занимается ее дочь. Салли была того же возраста, что и Пипа, и миссис Ломакс, как и я, часто с трудом принимала тот факт, что маленькие девочки, которых мы с такой теплотой помнили, уже давно стали взрослыми женщинами, вытворявшими взрослые штуки.